Глава 21. Усадьба эта умудрялась и в самом центре Москвы выглядеть диковато заброшенной. За высокой оградой, встопорщенной копьями, как древнее воинство, буйно разрослась берючина. Годами нестриженная живая изгородь превратилась в сплошную стену, усеянную блестящими гроздьями волчьих ягод. Только дойдя до ворот, удастся заглянуть во двор, пробежать взглядом по дорожке, мощенной круглым булыжником, споткнуться о мраморные ступеньки крыльца и завязнуть в зарослях плюща. Фасад двухэтажного особняка увит зеленью. Сквозь эту вуаль проступает замысловатая лепнина и узкие окошки. Беглый осмотр поможет обнаружить фонтан слева от входа, ныне заброшенный, и каменного медведя у входа в сад с цветочными клумбами. Зверь этот с позолоченным топором на плече сошел с фамильного герба князей Прозоровских, прежних владельцев хором. Над парадной дверью каждый сможет прочесть надпись «Qui sine peccato est» в переводе с латыни «Кто без греха». Отсыл к евангельской истине «Кто без греха, пусть первым бросит камень». Хотя вы правы, не каждый, а лишь человек культурный, не чуждый латыни. Но и ему не позволят долго глазеть через решетку. Дюжи привратник отгоняет непрошенных гостей. «Чего надобно?» Грубиян выскочил из черно-белой будки и набросился на Мармеладова. «Уши позыркать нельзя!» — дерзко усмехнулся тот. «Пялиться будешь в галерею Третьякова. Проваливай отсель, пока дубиной по бокам не отходил». «Эки ты строгач!» «Ну, пугать выгоднее собаками. Дескать, спущу с цепи и загрызу до смерти. Репетируй на досуге, морду пожутче криви. А пока доложи-ка хозяйке. Я прибыл по полицейскому делу».
«По полицейскому?»
Страж ворот почесал затылок и сплюнул в кусты.
«Не болен ты похож на полицейского. Скорее на слоняющегося бродягу. Рукав у сюртука расползается, шляпы нет. А мы таких не жалуем».
Сыщик продолжал улыбаться, но в словах его зазвенела сталь. «Не хочешь по-хорошему? Через четверть часа вернусь с городовыми. Ты, я вижу, отбывал срок, и не один. На шее шрам от Адамова лыка. В бороденке не спрячешь. Тебя за побег высекли. За эдаким пакостником поди тянется хвост ярче, чем у кометы. Проверим».
«Адамова лыка?» Плетка, которой надзиратели в острогах наказывали заключенных.
«Стой, стой, убедил. Такие вещи зрят токмо те, кто нашего брата в каторгу отправляет».
Или те, кто сам провел в остроге не один год. Но вслух Мармеладов этого не произнес. Здоровяк сунулся в будку, накинул на плечи лиловую тужурку с серебряными пуговицами и пошел к дому. Пролаял коротко.
«Жди!»
5 минут спустя вернулся в сопровождении тучного коротышки. Его шикарный фрак из тонкого сукна был того же оттенка, что и куртка привратника.
«Меня зовут Карл Густав, я мажордом».
Кругляш задохнулся от быстрой ходьбы и украдкой вытер пот из-под напудренного парика. Он был полной во всех смыслах противоположностью своего коллеги из Долгоруковского дома. Но с Гурием Прокопычем его роднило почти нескрываемое презрение к окружающим.
«Баронесса не имеет возможности принять вас, сударь, поскольку она уехала».
«Могу ли я осведомиться, как скоро госпожа фон Диц вернется?»
«Можете».
Повисла долгая пауза, во время которой дворецкий пыжился взглянуть на посетителя свысока, что при существенной разнице в росте не в пользу курлянца, было довольно смешно. Сыщик не выказал раздражения или иных эмоций, он мысленно считал 1, 2, 3. Когда дошел до 17, Карл Густав не выдержал.
«Она обедает в городе, а после собиралась посетить театр. Изволит вернуться за полночь. В это время приличные люди визитов уже не наносят».
«Театр? Разве они не разъехались по гастролям? В Крымскую Ливадию или в Пятигорск к минеральным водам?»
«Вы, сударь, лишь под ноги смотрите. Москва пестрит афишами. Сегодня на сцене Большого театра бенефис столичной примы Екатерины Вазым. Неужто благородная публика может пропустить такое событие?»
Захотелось протянуть руку сквозь решетку и щелкнуть пухлого гнома по носу, но Мармеладов удержался.
«Смотреть под ноги — хорошая привычка», — бросил он, уходя. «Убережет от опасности запнуться и упасть».